Уважаемые наши слушатели, мы продолжаем передачу круглосуточного православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня в рубрике «Гость в студии» вновь участвует Алена Анатольевна Богданова, старший методист сектора церковно-приходских школ, отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Алена.
Здравствуйте.
И хочется сразу, знаете, с чего начать? Что мы, в общем-то, давно, можно сказать, готовились с вами к этой теме, да, и я морально тоже готовилась, и вы, и поскольку вот ваше непосредственное такое служение в Екатеринбургской епархии уже достаточно давнее, да, и как связан вот этот вот выдающийся, можно сказать, педагог Антон Семенович Макаренко с вашим служением, с вашим личным каким-то опытом? И об этом хотелось бы мне сегодня с вами поговорить.
Спасибо за приглашение. Как связан? Наверное, очень тесно связан и лично со мной, и с педагогическим служением. Может быть, даже я не могу оценить, какую роль он сыграл. Может быть, сразу был какой-то интерес к педагогике, и поэтому на душу легли его произведения. Или, может быть, наоборот, он сыграл какую-то роль. Но, во всяком случае, как-то он сопровождает меня всю жизнь. И, конечно, очень странно говорить о любимой книге, выбрав труды Антона Семеновича Макаренко. Все-таки, ну, это не Толстой, не Достоевский, может быть, как-то ожидаемо было бы услышать про этих авторов. Но, тем не менее, вот мне очень хотелось поговорить именно о Макаренко. С одной стороны, потому что действительно моя жизнь связана с педагогическим служением, и как-то мысль об этом педагоге все время рядом со мной, она все время как-то не оставляет, что ли, меня. А с другой стороны, это действительно, если говорить о книге «Флаги на башнях», то это действительно одна из самых моих любимых детских книг. Ну, скорее всего, точнее сказать, подростковых, наверное. Все-таки это не детский сад, это уже подростковый возраст, когда уже интересуют вот какие-то процессы, которые в детях происходят. Ну, если сказать честно, то я эту книгу очень часто перечитываю. Бывают такие моменты в жизни какого-то особого напряжения трудового, когда сложно читать какие-то серьезные книги, хочется немножечко отдохнуть, и тогда вот достаешь с полки Макаренко, раз в несколько лет это точно происходит, поэтому она у меня такая зачитанная, и просто приятно ее почитать. Конечно, в первую очередь приятно, потому что хорошо написано. Очень легко читается, очень яркие образы и детей, и педагогов. То есть как-то это доставляет удовольствие, и причем какое-то нетяжелое такое, вот нетяжелый труд, а именно приятно немножечко отдохнуть через это. С другой стороны, я думаю, что это чтение оказывает очень серьезное влияние, потому что за вот этим художественным произведением, которое, мне кажется, на высоком уровне написано, и не случайно Антон Семенович Макаренко, он же переписывался с Алексеем Максимовичем Горьким и посылал ему какие-то свои произведения, и Горький правки какие-то делал, есть вот такие автографы горьковские на полях его произведений, то есть он как-то ему советовал и помогал. Я думаю, что он оценил мастерство Макаренко, именно литературное. Вот. Но я думаю, что все-таки книга оказывает очень серьезное влияние именно на становление каких-то педагогических взглядов, потому что там все время вторым планом идут очень серьезные макаренковские установки. Я думаю, что вот какое-то такое многомерное, что ли, влияние этой книги, оно в моей жизни все время ощущается. Ну, если говорить о том, что в этой книге мы можем увидеть, вот для меня прежде всего это, конечно, величайший педагогический подвиг. Я думаю, что это вот для меня на первом плане. потому что действительно так я считаю, ну и это не только я считаю, это такая, я думаю, педагогическая точка зрения, очень распространенная, что Макаренко великий педагог, и он очень много сделал на ниве воспитательского служения. Хотя, к сожалению, я думаю, он все-таки недооценен, и можно как-то говорить о нем больше и подробнее его изучать. И хотя нам покажется, что условия сейчас совершенно другие, я все-таки думаю, что он всегда актуален, потому что много у него таких важных мыслей, которые всегда нам пригодятся. Нам имеется в виду педагогам и вообще просто людям, воспитывающим детей. Вот. Поэтому прежде всего это, конечно, великий подвиг. Мы находимся на православном радио, и, конечно, хочется оценивать все с православной точки зрения. И было бы очень приятно сказать сегодня, что вот если глубоко исследовать труды Макаренко, то мы почувствуем, что он православный педагог. Вот, к сожалению, мы этого сказать не можем. Я совершенно убеждена, что он не православный педагог и не православный человек, к величайшему сожалению, потому что мне бы тоже хотелось обнаружить вот какую-то такую хотя бы тонкую ниточку. Но видно по его книгам, даже вот не по какой-то такой серьезной педагогической позиции, а по некоторому ехидству, ерничанию в адрес церкви, в адрес прихожан, которые рядом с колонией находились. В общем, это чувствуется, что к православию он, конечно, относился отрицательно. И вот православного духа мы не найдем в его воспитательской позиции. Но, тем не менее, все-таки, вот мне кажется, что он, мы можем твердо сказать, что он спас многие десятки и даже сотни жизней. Вот это точно. Не знаю, можем ли мы как-то говорить, что для Царства Небесного, но для вот земной жизни он точно многих спас. И, конечно же, многих спас от грехов. Потому что надо, говоря о его трудах, вспомнить, какие это были годы. Вот как-то мы об этом редко говорим.
Эпоха очень важна.
Да.
Сама просто по себе эпоха.
Да, и мы не можем вырвать ни личность педагога, ни его систему не можем вырвать из этих лет. А годы-то были, ну, просто ведь страшные. Он когда начинал первую колонию, это был 20-21 год. Это Украина под Харьковом. Можете себе представить, что там творилось? Это же гражданская война. Это же бандитизм, это у него многие дети были, и от Махно приходили, и от Петлюры приходили. Это же были, ну, откровенно скажем, просто бандиты. Mm-hmm. Причем у него всегда был довольно большой возраст у его ребят. Это в основном были 15, 16, 17-летние подростки. Это, ну, практически юноши. А ведь в те годы все-таки не такие были инфантильные молодые люди. В 17 лет это уже был, ну, почти мужчина. Да? Незрелый, конечно.
С опытом,
но,
с таким, да, большим, уже бандитским.
Да, с богатым опытом. И маленькие ребята, 13, ну, иногда были 12-летние, они их называли всегда пацаны. То есть это...
Может быть, оттуда это и пошло, все вот эти пацаны.
Может быть, и так. Хотя у Макаренко где-то встречается, что это блатное слово.
Блатное.
Да, но оно как-то у них прижилось и было оставлено. Хотя они блатную терминологию очень резко так изживали. Так что это были, во-первых, беспризорники, во-вторых, это были малолетние преступники, хотя они очень не любили этот термин. И от него просто отказывались.
Их. Пацаны.
Вообще в колонии, видимо, сам Макаренко и весь педагогический коллектив, и сами ребята. Вот очень интересная установка, кстати говоря, не похожая на то, что в педагогике обычно существует. Они обрезали прошлое. Мы все-таки, когда знакомимся с ребенком, нам очень важно, что было в его жизни, как он формировался, да, его вчерашний день, диагностику какую-то проводим, да. А вот у Макаренко была такая очень стойкая позиция. Они никогда не задавали ребенку вопросов о том, что было вчера. Но это связано, конечно, вот с таким прошлым, преступным прошлым. Поэтому его как бы не существовало. И все педагогические комиссии, которые приезжали, они очень этому удивлялись. Ловили ребенка и спрашивали его. Вот описана одна такая история. Маленький такой вот пацан как раз, лет, по-моему, 13 ему было, Володька Бегунок. И вот один из членов комиссии призывает его и спрашивает его: «Ты беспризорник?» Он говорит: «Я член 4-го отряда колонии имени Горького». Снова его спрашивают: «Ну ты вчера-то был беспризорником?» А Володька говорит: «Я забыл». «Как, говорит, забыл?» «А так вот, говорит, не помню, и все». И вот это отражение общей такой позиции. Вчерашнего дня нет. А вчерашний день был очень страшный, потому что там и воровство, и проституция, и даже убийство. То есть там в жизни у этих мальчишек и некоторого количества девчонок были очень страшные вещи. Вот в связи с этим меня удивляет, вы знаете, одна такая черта Антона Семеновича Макаренко – это какое-то, я бы сказала, безграничное доверие к этим детям. Это понять, по-моему, невозможно. И ведь его и не понимали. То есть работники педагогического фронта в основном как-то не находили с ним общего языка. И если мы вот посмотрим сейчас и подробно изучим, как он жил с этими ребятами, это тоже не всегда возможно понять. Вот, допустим, первые годы его колонии, когда бедность была, ну, просто на грани нищеты. Ну, откровенно сказать, это нищета и была. Когда ему нечем было их кормить, не во что одеть, они в каких-то своих клефтах ходили, рваные, голодные. И они ночью просто уходили на большую дорогу, которая вела, по-моему, в Полтаву или в Харьков, и они там грабили окружающее местное население. Он этого как будто не замечал. Вот, видимо, на каком-то этапе надо было закрыть на это глаза. Пока он ничего не мог с этим сделать, пока он ничего им не мог дать, как будто бы этого в жизни не было. Ну или, допустим, они ходили в окружающие какие-то крестьянские хозяйства. Уж бахча, когда поспевали арбузы, это было просто большое дело всей колонии. А он их защищал, понимаете? Он почему-то всему местному населению доказывал, что это не могли быть его ребята. Или, допустим, вопрос с оружием. Но мы сегодня это вообще не можем никак понять. Ну как это могут быть дети с оружием? А тогда было такое время. У него был всегда револьвер с собой, у них были винтовки. То есть они отправлялись, допустим, на заготовку дров, у них всегда было с собой оружие. Ну как это может быть? Это просто никак непонятно. Ну и, конечно, такие были страшные истории, допустим, когда одна девочка тайно родила ребенка и тут же его умертвила, и он не отказался от нее, понимаете? Ну, по всей логике, он должен был, конечно, ее куда-то отправить, в тюрьму посадить и все, но вот это какое-то доверие, я думаю, что оно, конечно, происходило из огромной любви. Оно давало ему возможность чувствовать, как можно поступить с этим человеком. И ведь действительно, потом эта девочка встала на правильный путь, она какое-то время жила в колонии, потом они ее устроили на работу, обеспечили ее квартирой в городе, и она стала нормальным совершенно человеком.
Социально адаптированным, да? Можно сказать.
Вот как он это делал, это, конечно, я думаю, связано с его личностью, потому что это...
Это тоже дар Божий.
Это дар Божий, да. И вот здесь все равно промысел можно видеть во всех этих делах. Не знаю, как это можно тиражировать, как можно попытаться создать, ну, не знаю, кому это еще удавалось, вот такую колонию. Ведь мы знаем, что такое колония на сегодняшний день. Да? И то, что мы читаем в его произведениях, это совершенно другое дело. Кстати говоря, можно сказать, кто это повторил. Это был его ученик Семен Карабанов, тоже с очень тяжелой историей. Он описан в его книгах. Это человек, который создал свою семью, и у которого колонисты зарезали 2-летнего сына. И он прямо на дворе колонии. И он не оставил эту колонию. То есть вот эта, видимо, любовь, она и ему тоже передалась, и он продолжал это дело. Кстати, сегодня есть среди педагогов последователи вот уже Семена Карабанова, ну то есть и Макаренко тоже. То есть это, конечно, связано с его личностью, с его самоотверженным величайшим подвигом. Кстати говоря, можно где-то найти между строк какие-то характеристики вот его самозабвения, жертвенности. Например, находим такие эпизоды, когда к нему приходит завхоз и говорит: «Ты сегодня обедал?» Вечером, дело уже позднего вечера, «Ты сегодня обедал?» Он говорит: «Да вроде, говорит, обедал. А может быть, это вчера было?» И вообще, кто, говорит, выдумал эти обеды? Кто выдумал этот ночной сон? Ну, некогда же, говорит, совершенно работать. То есть вот это как-то себя все время отодвинуть, такая позиция, да, себя все время отодвинуть на какой-то второй план, это в его жизни все время присутствовало. Как-то этому всегда удивляешься. Кстати говоря, вот в первой колонии у него родилась такая привычка, он не мог работать в тишине. Нам это тоже очень странно, потому что все-таки человеку нужно уединиться, чтобы решить какие-то важные вопросы. А он, видимо, настолько был погружен в общение со своими воспитанниками, что ему было неуютно работать в тишине. У него был свой кабинет, который был всегда в свободное время, конечно, не во время учебы, не во время работы на производстве детей, все время был заполнен детьми. И вот описываются такие удивительные страницы, что на диване сидит кто-то и читает журнальчик, тут вдруг кто-то почему-то начинает играть в шахматы, потом кто-то тихонько заглядывает, видит, что есть еще свободное пространство, тоже начинает сюда обсуждать какие-то важные вопросы. В результате кабинет наполняется уже так, что Антон Семенович обнаруживает, что рядом с ним, за его столом уже кто-то сидит и читает его доклад, который он завтра должен где-то представлять на каком-то педагогическом конгрессе.
Потрясающе. Да. Это картина просто, я не знаю, удивительнейшая, конечно.
Тогда он говорит: очистить территорию на 50%, кто-то исчезает, становится потише, но потом потихонечку также мордочки заглядывают.
То есть они его слушают.
Они его очень любили.
Любили.
То есть все-таки это такая удивительная личность. И вот если говорить о доверии, то доверие, конечно, было не только с одной стороны, не только со стороны заведующего колонией, но и обратное тоже. Вот знаменитый случай, кстати, вот этот Семен Карабанов и был, когда еще в самом начале колонии, когда вот еще времена бандитизма, и он уходил из колонии, воровал, в результате был выгнан, где-то долго по стране, видимо, гулял. И вот только он вернулся, и Макаренко поручает ему отвезти в город огромную сумму денег. Ну, это история такая, которая многим известна. И Карабанов поражен просто. Он говорит: «Как? Вы мне отдаете эту сумму? Он только вот вчера вернулся». А Макаренко всегда в эти минуты делал такой вид, что ничего такого особенного не происходит, да, тебе? И он уезжает, возвращается, отчитывается, очень сильно переживает, не может спокойно как-то с этим жить, вечером приходит выяснять, как же это может такое случиться. Антон Семенович ему говорит, что теперь всегда будешь ездить. Мне некогда отрываться от моей работы, нужно постоянно эти суммы куда-то отвозить, ты будешь за это отвечать. Вот, ну, это надо чувствовать. И он, кстати говоря, сам Антон Семенович говорит, что он с какого-то момента начал чувствовать этих детей. Он знал всегда, выйдет что-то из этого человека или он безнадежен. И точно так же про педагогов. То есть, видимо, у него какое-то было такое человеческое и педагогическое чутье, которое ему позволяло в нужный момент довериться. Или про кого-то он, допустим, говорит: «Рыжиков – это враг». Это сразу понятно, что из него ничего не выйдет. И дети отвечают ему точно таким же доверием. Вот удивительный случай описан в книге «Флаги на башнях». Кстати говоря, случай, связанный, как Антон Семенович заявляет, с половым вопросом. То есть у них очень это в колонии всегда было строго. Они этот вопрос закрывали раз и навсегда. Но понятно, что если распущенность допустить вот среди таких людей нетвердых, которые вчера еще где-то на улице жили, то можно было это все развалить сразу, учебное заведение это. Вот. И вот такой случай, когда Игорь Чернявин влюбляется в девочку. Он еще, по-моему, даже не колонист, не получил звания колониста, только вот недавно пришел, влюбляется в девочку, целует ее на дорожке. Тут дежурный по коммуне, как раз тоже девочка была дежурной в этот день, видит это. Все это распространяется по колонии, конечно, все знают, что Чернявин в парке поцеловал девочку. И он получает записку от Макаренко, который в этой книге носит имя Захаров Алексей Степанович. Вот, он получает записку от Захарова. «Уважаемый товарищ Чернявин, прошу тебя после сигнала спать прийти ко мне в кабинет поговорить». Ну, можете себе представить, что происходит с молодым человеком. Он переживает, пытается раньше прийти, но Захаров ему говорит: «Нет, мне неудобно». И вот вечером приходит, заходит туда, а Захаров ему говорит: «Мне тебе надо что-то объяснять, или ты сам все понимаешь?» Тут, конечно, говорит: «Алексей Степанович, все понимаю. Ну и как ты будешь действовать?» «Я пойду, буду перед ней извиняться, не знаю, какие слова находить, но я извинюсь перед ней. Вам доложить потом?» А Захаров говорит: «Нет, зачем же? Я знаю, что ты все сделаешь правильно». И он возвращается в свой отряд. Там его, конечно, все ждут, потому что думают, все, он придет истерзанный. Спрашивают: «Ну что?» Он говорит: «Ну это такой человек. Представьте себе, он ничего не говорил». Они говорят: «Ты сам ему все говорил?» «Да, я сам все говорил. Ну, надеемся, что ты говорил умное». «Представьте себе, я говорил довольно умное», отвечает он. И они начинают это обсуждать, и все говорят: «Удивительно, это какой-то человек. Придешь к нему — дурак дураком, и как будто поумнеешь. Может, стены там, что ли, такие у него в кабинете». То есть это так вот чувствовалось, что рядом с ним как-то они все становились лучше. Видимо, расправлялись спины, какая-то появлялась ответственность, уверенность, что ли, в себе. Я думаю, что вот это взаимное чувство любви, оно, конечно, очень сильное было.
Алена Анатольевна, очень интересный рассказ, и я даже не вмешиваюсь в него, но мы его с вами продолжим. Уважаемые слушатели, сегодня в нашей программе принимала участие Алена Анатольевна Богданова, старший методист сектора церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Тема сегодняшней беседы — Антон Семенович Макаренко и наши любимые книги. Продолжение следует.